Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Продолжим про Корниловский мятеж.
Да, сегодня вторая часть лекции про Корниловский мятеж. Мы остановились на самом интересном. Александр Федорович Киренский поговорил с Лавром Георгиевичем Корниловым по аппарату ЮЗа, подставил его, получил нужные ему ответы. Арестовал Владимира Николаевича Львова, которого выставил провокатором, и получил возможность объявить Корнилова заговорщиком и отрешить его от должности верховного главнокомандующего, что он и сделал своей телеграммой в Могилев. Причем, что интересно, Корнилов был абсолютно спокоен после разговора с Киренским. Он подумал, что Киренский просто проверяет, правильно ли он понял Львова, и отправился спать. А когда проснулся, выяснилось, что он уже не верховный главнокомандующий.
Не интригован был.
Причем в телеграмме говорилось, что обязанности главковерха должен принять на себя начальник штаба Корнилова генерал Лукомский. Генерал Лукомский брать эти обязанности отказался и направил в Петроград ответную телеграмму с заявлением, что он поддерживает Корнилова во всех его начинаниях и что невозможно прекратить то дело, которое было начато по согласованию с самим Киренским. Вообще, Корнилов некоторое время даже не верил в том, что это настоящая телеграмма от Киренского, потому что там она была немного неправильно оформлена. В частности, там не было подписи должности Киренского, только его фамилия. Он немедленно призвал своих ближайших сподвижников. Напомню, это Завойко, это Филоненко и Аладдин. Вот эти три человека, три серых кардинала вокруг Корнилова, они станут его главными советчиками в ближайшие дни. Так вот, обсуждая с ними, он рассматривал версию, может быть, пытался себя уверить в этом, что это какая-то провокация. Вот. Но на самом деле никакой провокации не было, и Киренский немедленно, вот в чем ему было нельзя отказать, немедленно развернул в Петрограде пиар-акцию под названием «Генерал Корнилов, контрреволюционер, мятежник и предатель». Надо сказать, что правительство за день до этих событий ушло в отставку, так было условлено по намеченному плану между Савенковым и Корниловым. Считал, что вот эти, значит, все временное правительство ушло в отставку. Сейчас придет Корнилов, наведет порядок, и будет назначено некое новое правительство по взаимному согласованию. Киренский собрал на совещание навстречу всех бывших уже министров и объявил им, что вот, оказывается-то, Корнилов предал. Савенков начал убеждать его, что здесь что-то не так. Нужно срочно провести переговоры с Корниловым. Киренский сказал, что никаких сомнений в этом быть не может. Корнилов предатель, контрреволюция, нужно срочно готовиться к отражению нападения корниловских войск. Вот. Но министры, в том числе и кадеты, стали давить на Киренского, требуя, чтобы он все-таки связался с Могилевым и обсудил происходящее. Киренский наотрез отказался это сделать, но был вынужден согласовать переговоры с Могилевым Савенковым. Савенков отправился на переговоры, взяв с собой бывшего министра от кадетской партии Маклакова. Надо сказать, что начались переговоры эти на повышенных тонах. Савенков, видимо, наэлектризованный предшествующим совещанием у Керенского, начал упрекать, прямо ругать Корнилова, что он предал их договоренности, что он выставил Керенскому ультиматум. Корнилов был просто в недоумении. Он попросил полчаса подумать, вот, потом вернулся и категорично заявил, что никогда и помыслить не мог о неком мятеже против временного правительства, что все, что он собирался делать, это было согласовано с Керенским, что никаких ультиматумов через Львова он не передавал, и все это чистая самодеятельность или провокация, и произошло недоумение. Но при этом Корнилов четко стоял на том, что пост верховного главнокомандующего он не покинет ни при каких условиях, потому что дело стоит о спасении Отечества, и он ответственен в данном вопросе перед Отечеством, а не перед временным правительством. В итоге они сошлись на том, что произошло недоразумение, его можно решить. И Маклаков еще сакцентировал внимание на том, что Корнилов не должен предпринимать никаких военных действий ни в коем случае, потому что иначе начнется гражданская война, и просто солдаты просто перережут офицеров. Потому что всей страной, да, это тем более Петроградом, это будет воспринято как контрреволюционный мятеж, как попытка забрать те демократические свободы, которые появились после февральской революции. И забегая вперед, скажем, что именно так в результате и получилось. То есть после того, как все закончилось, по всей стране прокатилась очередная волна убийств офицеров, которые невинных, которые просто ответили за вот это вот развлечение Александра Федоровича Керенского и Могилевской ставки. Но когда Савенков и Маклаков вернулись в Зимний дворец, они неожиданно обнаружили, что Александр Федорович Керенский не стал дожидаться результатов их переговоров, а уже сообщил в газеты и по радио о том, что Могилев начал измену, о том, что Корнилов, контрреволюционер, ведет войска на Петроград. Ну, последствия этого угадать было нетрудно. Как только стало известно о предательстве, сразу же Петроград забурлил. Наиболее мобильной, наиболее пассионарной массой в это время были рабочие. Началась мгновенная запись в Красную гвардию. В эти дни, по оценкам советских историков, записалось в Красную гвардию там, от 13 до 17 тысяч человек. Вот, то есть рабочие достаточно энергично были готовы участвовать в обороне Петрограда от корниловских войск. Вот, на всех заводах прошли митинги с требованием, значит, организации сопротивления в глазах петроградских рабочих и солдат петроградского гарнизона и Кронштадта. Корнилов, безусловно, был контрреволюционером, который стремится, значит, для рабочих урезать их права в пользу промышленников, в пользу заводчиков. Вот. А для солдат это был, значит, контрреволюционный генерал, который стремится установить старые армейские порядки и погнать их на непопулярную войну. Вот. Поэтому настроения в Петрограде антикорниловские были очень-очень серьезные. Надо сказать, что катастрофичность происходящего, она была понятна всем. Павел Николаевич Милюков, лидер кадетской партии, просил у Керенского дать ему возможность посредничать. Даже Джордж Бьюкинен, поскольку все пошло совсем не по плану, вот, даже Джордж Бьюкинен предложил свое посредничество. Но Керенский был неумолим. Он был абсолютно упорен в том, что Корнилов мятежник, и он должен покинуть пост верховного главнокомандующего. Вот элите, которая окружала Керенского, стало казаться, что он просто невменяем. То есть он на какой-то недолгий срок оказался в политической изоляции. А в среде кадетской партии даже стал составляться определенный заговор в пользу генерала Алексеева, да, который был так же, как и Корнилов, очень популярной фигурой, альтернативной в военных кругах. Значит, идея заключалась в том, чтобы, да, Корнилова снять, как себя скомпрометировавшего, пусть, может быть, и без желания, но снять и Керенского, и образовать директорию под руководством Алексеева. Вот. Значит, внешне Керенский в этот момент представлял собой какую-то жалкую фигуру. Меньшевик Церетели из Петроградского совета оставил такое воспоминание о том, как он выглядел. На него было жалко и противно смотреть. Это был совершенно потерянный человек. Он мне сказал: Некрасова и Терещенко, это министров, которые считались самыми близкими к нему. Некрасова и Терещенко я не вижу уже 2 дня, меня покинули все. И вдруг он отодвигает ящик письменного стола, вынимает револьвер и прикладывает к виску с какой-то жалкой, глупой, деланной улыбкой. Вот это вот поведение премьер-министра России. Но на самом деле, может быть, это было и поза. Был и позой. Потому что реально Керенский, конечно же, начал действовать. Он прекрасно понимал, что ему нужно удержать свое влияние в армии каким-то образом. Удержать свое влияние в офицерском корпусе. И не только кадеты обратили внимание на то, что альтернативной фигурой может стать генерал Алексеев, но и сам Керенский. И он начал судорожно искать Алексеева для того, чтобы тот ему помог. Алексеев в это время находился в Смоле, ехал, точнее, в Смоленск к своей семье, его нашли и вернули. Керенский, возможно, планировал... здесь важно отметить, что ни Лукомский не согласился стать верховным главнокомандующим. Потом Керенский попытался назначить верховным главнокомандующим командующий Северным фронтом генерала Климбовского, но Климбовский тоже отказался от этой сомнительной чести. Вот. И вообще все командующие фронтами в этот момент высказались в том смысле, что они поддерживают программу Корнилова. А наиболее жестко высказался командующий Юго-Западным фронтом Деникин.
Что вот. Сказал?
Сказал, что нужно, что Корнилов – это действительно спаситель России, что те методы, которые он собирается Россию лечить, единственно возможны, и нужно не воевать с ним, а полностью эту программу принять. Вот. А Керенский, конечно, с этим согласиться не мог. И потом он Деникину отомстит за это. Вот. Поэтому, поскольку в действующей армии не было военачальника, который был бы готов взять командование, то взор Керенского как раз обратился к Алексееву, который был царственно авторитетен по-прежнему, но вот в данный момент находился не у дел. Но потом Керенский, видимо, как-то мучился, он и Алексеева тоже побаивался, потому что Алексеев тоже был человек своенравный. И поэтому он решил не назначать его верховным главнокомандующим, а решил назначить верховным главнокомандующим себя.
Тонко.
А Алексеева назначить начальником штаба, но опереться на его авторитет и таким образом принудить Корнилова все-таки оставить свой пост. Вот, Алексеева нашли и повезли в Петроград. А в это время начал действовать Корнилов, поскольку он вроде бы с Савенковым договорился о том, что это недоразумение, но тут же узнал, что он все-таки мятежник. Вот, он решил оправдываться. Он выпустил воззвание, в котором прямо заявил, что телеграмма министра-председателя представляет собой сплошной вздор, свершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу нашего Отечества. Я, генерал Корнилов, сын крестьянина и казака, заявляю всем и каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до учредительного собрания, на котором он сам решит свою судьбу. Но проблема заключалась в том, что хотя командующие фронтами и высказались в поддержку Корнилова, но какой-то конкретной, вот непосредственной поддержки практической он не получил ни от кого. Даже генерал Лукомский, который отказался принимать пост верховного главнокомандующего, не поддержал его в идее идти на Петроград. И Корнилов пытался устроить своего рода пиар-акцию. Он вывел Георгиевский полк и своих текинцев, у него была личная охрана, текинский полк из туркмен. Вот он выстроил их, произнес перед ними речь и спросил: «Вы готовы идти со мной?» И в ответ ему раздались какие-то робкие возгласы: «Готовы», но явно, сказать, не были готовы войска
Без огонька.
Безоговорочно пойти за своим командующим. Ну, здесь дело было, может быть, не в верности лично Корнилову, не в недоверии к нему, а просто гражданская война еще не разгорелась, и все ее боялись.
Начинать никто не хотел.
Да, начинать никто не хотел. Все до последнего верили, что это какое-то недоразумение, оно как-то само собой разрешится. И в связи с тем, что корниловский мятеж протекал без Корнилова, Корнилов все это время, вообще все время вот этого мнимого восстания, он все это время и будет находиться в Могилеве. То есть, на самом деле, сам Корнилов на Петроград не шел. На Петроград, как мы помним, шел 3-й конный корпус во главе с генералом Крымовым. И вот одна из причин, возможно, по которой Керенский решился на такой демарш, она как раз и заключалась в том, что во главе этого 3-го конного корпуса был генерал Крымов. Потому что его действительно боялись, что он устроит в Петрограде кровавую баню, и боялись, что он не пощадит ни Керенского, ни Савенкова, ну, ни тех людей, которые вот в данный момент олицетворяли власть. И то, что Корнилов пригласил Керенского и Савенкова к себе в ставку, косвенным образом доказывало, что такой сценарий расправы именно над ними, он возможен. Пригласил через Львова, как, наверное, помнят наши зрители. Ну, что Крымов? Крымов тем временем, да, вот он идет к Петрограду. Идет к Петрограду, у него 3 дивизии. Первая Донская, Уссурийская и Дикая туземная дивизия. Значит, Крымов приближается к Луге. Происходит это 28 августа вечером. И оттуда он может, наконец, позвонить в Петроград и узнать, что там происходит. И вот он, значит, в ночь на 28 число звонит в Петроградский военный округ, вот, и там ему сообщают, что, причем так и непонятно, кто именно с ним разговаривал, там ему сообщают, что движение следует прекратить. В это время Корнилов судорожно ищет Крымова. Значит, он рассылает, там даже был поднят самолет, с которого пытались рассмотреть, где там эти войска. Вот. В Псков была доставлена телеграмма от Корнилова, в которой Крымову предписывалось наступать на Царское село, Красное село и Гатчину, занять предместье Петрограда. Вот. Но вот в штабе Петроградского округа Крымову говорят, что временное правительство, министр-председатель приказывает ему остановиться. И вот Крымову одновременно приходят две телеграммы. Одна от Корнилова, которая приказывает ему занимать предместье, и вторая от Керенского, подписанная Керенским, которая требует от него остановиться и ничего не предпринимать. Крымов вообще перестает что-то... Он еще не знает о том, что между Керенским и Корниловым конфликт. Он не понимает. У него даже в какой-то момент возникает подозрение, что там, в Петрограде, восстание большевиков. И они уже в Петрограде победили, и вот теперь мутят воду. Он едет со своим начальником штаба Дитерихсом в Псков и пытается там у командующего Северным фронтом узнать, что вообще происходит. Вот там он узнает о конфликте между Корниловым и Керенским. Но Крымов надеется, что даже если там в Петрограде что-то непонятное, то там есть верные ему и Корнилову войска. Потому что, как мы помним, заблаговременно должно было быть подготовлено прокорниловское офицерское подполье. И в момент подхода Крымова к Петрограду, это подполье должно было восстать, занять ключевые точки, телефон, телеграф, вот, и помочь той, так и пятая колонна генерала Корнилова. Но с пятой колонной генерала Корнилова получилось все еще, не знаю, смешнее или страшнее, чем с силами Крымова. Дело в том, что действительно в 26 еще числа, еще до начала активной фазы всех вот этих действий, к Алексею Ивановичу Путилову, который, собственно, выступал главным от лица петербургских финансистов, петербургской буржуазии, главным спонсором Корниловского мятежа, к нему явились, значит, эмиссары Лавры Георгиевича во главе с полковником Дюсеметьером и инженером Финисовым. Они принесли ему телеграмму от Корнилова, в которой говорилось о том, что для организации подполья необходимо 800 тысяч рублей. Угу. Корнилов сказал, что эти деньги он найдет, но эмиссары уже сообщили, что 800 тысяч рублей мало, нужно 2 миллиона.
Угу. Разумно.
Путилов был удивлен. С Корниловым он во время вот как раз Московского государственного совещания, вы помните, он там общался, обсуждал совсем другие суммы, но посланцы настаивали на том, что только эти суммы спасут Россию, и необходимо их собрать. Значит, Корнилов тогда сказал, что перенес встречу на вечер, а тем временем собрал у себя других промышленников и банкиров, с которыми начал обсуждать возможность выделения таких сумм. А решено было денег дать. И вот до самого вечера Путилов прождал этих людей, но они так и не явились. Тогда он начал искать их сам. Позвонив одному из них домой, он выяснил, что они в данный момент отправились в ресторацию. Путилов вместе, значит, с несколькими предпринимателями отправился их искать. Вот. И когда он приехал в ресторан, его глазам предстала такая картина. За столом сидят человек 40 офицеров и пируют. Несчетное количество бутылок, все в форме, некоторые в походном снаряжении. Присутствующие были уже изрядно пьяны. Громкими голосами они обсуждали план выступлений, нисколько не стесняясь лакеев и официантов. В 10 вечера в зале появился новый гость, заявивший, что Керенский объявил Корнилова изменником. Первой реакцией собравшихся был страх, но уже через несколько минут все успокоились. Кто-то пьяным голосом потребовал еще шампанского. И тогда, значит, буржуа Белоцветов сказал Путилову: не знаю, как вы, а я чеков не дам. К ночи они без ног будут. Деньги все равно пропадут. Ну, вообще, так сказать, вот Дюсеметьера и других офицеров, от которых ожидали поддержки, очень часто упрекают как раз в том, что они пропили спасение России. Но есть и другой взгляд на этот вопрос. Есть альтернативная версия, которую высказал историк Селезнев в одной из недавних статей. Дело не в том, что они вот просто пошли пьянствовать, не поэтому. Он предполагает, что они узнали о приезде генерала Алексеева и о его категорической позиции, запрещающей какой бы то ни было мятеж в Петрограде. Вот. А поскольку Алексеев был так же авторитетен, как и Корнилов, то их это чрезвычайно смутило, и они, так сказать,
от расстройства.
Просто, да, от непонимания, что происходит, не нашли ничего лучше, как отправиться в ресторан. Вот. Но на следующий день все-таки, несмотря на вот эту вечернюю ночную попойку, Дюсеметьер и Финисов поехали к Крымову. Они узнали, что Крымов подступает к Петрограду, и они поехали к нему. Они ему сообщили, что подполье существует и что надо обязательно наступать. Потому что, да, Керенский объявил Корнилова изменником, но Керенский находится под влиянием советов, под влиянием большевиков, и нужно срочно наступать, иначе все погибло. И Крымов в этот момент принимает решение атаковать Петроград. Но поскольку войска знают, что Керенский попытался Корнилова отстранить, он идет на хитрость. он делает обманный приказ, он издает обманный приказ и передает по войскам, что в Петрограде бунты, голодные бунты. Плохо. И войска должны пойти туда для водворения порядка, потому что местные не справляются. Крымов был человеком, который посвятил армии всю свою жизнь. И он полагал, что хорошие войска у хорошего всегда подчиняются хорошему командиру. Если происходит ситуация неподчинения, то это значит, что плохой командир не умеет командовать. А себя он считал хорошим командиром. Никогда за всю его военную карьеру многолетнюю не было такого, чтобы войска отказывались ему подчиняться. И вот тут войска частично отказались ему подчиниться. Это было впервые. Его это шокировало страшным образом. Причем это были войска именно Донской дивизии. Но еще более страшные вещи произошли с Дикой дивизией, которая в этот момент подошла к Царскому селу и даже уже успела там поучаствовать в каких-то небольших боях, перестрелках. Дикая дивизия состояла в основном из кавказцев, чеченцев, ингушей, кабардинцев. И вот именно ее прихода очень боялись в Петрограде. Особенно интеллигенция боялась. Там ходили слухи, что дикая дивизия не разбирает, кто левый, кто правый. Она просто режет. Но был нюанс. Дело в том, что в это время в Петрограде как раз проходил первый съезд мусульманских народов России. И вот делегаты этого первого съезда, услышав, что на Петроград движутся контрреволюционные войска, и там у них есть дикая дивизия, отправились дикой дивизии навстречу. Делегаты съезда сами были кавказцами, для них чеченские, ингушские, кабардинские языки были родными. И вот на этих родных языках примерно в течение часа делегаты объяснили, что дикую дивизию ведут делать неправое дело. Примерно через час она была разложена и отказалась вести боевые действия против Петрограда. Так генерал Крымов остался фактически без войск.
Вовка.
Тут было даже непонятно, в общем, что делать. У Крымова в Петрограде был друг, полковник Самарин, с которым они раньше вместе служили в уссурийской дивизии. И Крымов послал к нему человека. Самарин отправился к Керенскому. И под личную гарантию Керенского, он потом поехал к Крыму и повез его к Керенскому на переговоры. Ну, как несложно догадаться из всего вышеизложенного, Керенский Крымова боялся и ненавидел. И когда Крымов фактически оказался в его руках, Керенский, конечно, дал волю своей мстительности. Мы не знаем, о чем конкретно? Вот не знаем конкретное содержание разговора Крымова и Керенского. Керенский потом рассказывал, что у них был спокойный деловой разговор, не выходящий за пределы, приличий. Но, откровенно говоря, зная Керенского и его склонность к позерству, в это верится с трудом. И думается, что Керенский унизил Крымова настолько, насколько мог. Там ходили слухи, что он и руки ему не подал, обвинил его изменником, предателем, человеком, который виновен в гибели своего отечества. То есть ударил в самые болевые точки, потому что Крымов, он был, конечно, своеобразный человек. Я напомню, что Крымов – это один из самых яростных заговорщиков против царя. Это человек, который был, наверное, одним из
моторов.
Одним из моторов заговора против Николая II. Считал, что так продолжаться больше нельзя. Николай II ведет страну в бездну. Абсолютно. Это человек, который был наиболее решительным, энергичным сторонником Корнилова, человек, который стремился навести порядок, вот у него были такие своеобразные представления. И Керенский, конечно, доломал все просто, что у человека в этой душе было. То есть первый у него надлом произошел, когда его войска, с которыми он довольно долго вообще прослужил на фронте, когда войска отказались ему подчиняться. И второе, вот обвинение в предательстве. Расстались Крымов и Керенский на том, что на следующий день Крымов должен уже будет давать официальные показания. Ну, конечно, Керенский его поймал на этом приказе про голодные бунты в Петрограде, которых, конечно же, не было. Вот. И Крымов вышел, пришел к себе домой и застрелился.
Жестоко.
Да, вот такая вот трагическая история. И, в принципе, после самоубийства Крымова, в общем-то, мятеж можно было считать выступление Корнилова, можно было считать окончательно
закончившимся.
Да. Вот. А тем временем Керенскому удается более или менее успешно играть свою партию, потому что ему удается договориться с генералом Алексеевым. Алексеев в это время жил, значит, он вернулся в Петроград, он остановился на квартире, кстати, у графа Киллера, и к нему сначала Керенский послал эмиссара, вот, ну, Алексеев ему отказал, сказал, что он не хочет, он готов был посредничать, но он не готов был, конечно же, занимать пост начальника штаба. Вот. И Керенский тогда, сделав над собой усилие, пошел к Алексееву сам. Вот. При встрече Алексеев, конечно, дал волю чувствам, отругал Керенского за все, начиная с приказа номер один. Вот. Но Керенский пронял старого генерала словами о том, что Россию все-таки надо спасать, как-то его уговорил занять этот пост начальника штаба при нем как верховном главнокомандующем. Но главная эта задача заключалась в том, чтобы, во-первых, не дать Корнилову начать какие-то боевые действия, не дать ему двинуть армию, потому что они не знали, готова там армия в Могилеве выдвинуться на Петроград или не готова. Вот. И Керенский реально этого очень боялся. Вот. А во-вторых, надо после того, как ситуация успокоится, надо было Корнилову просто все-таки с поста верховного главнокомандующего фактически снять. И Алексеев соглашается после долгих уговоров, все-таки соглашается. Значит, начинается разговор между Алексеевым и Корниловым. Корнилов в итоге дает согласие на то, чтобы уйти из поста верховного главнокомандующего, но выставляет условия. Первое условие. Во-первых, были уже к этому моменту был по приказу Керенского арестован Деникин как предатель за свое вот это вот честное и экспрессивное выступление против Керенского. Было арестовано еще несколько офицеров, и Корнилов ставит условия. Я уйду с поста, не буду сопротивляться, если вы освободите, во-первых, Деникина, во-вторых, перестанете называть нас изменниками, контрреволюционерами. Значит, должно быть дано объяснение, что произошло недоразумение, но ни в коем случае наши честные имена не должны быть запятнаны. Вы должны взять свои слова назад. Ну, и Алексеев говорит: хорошо, я выезжаю. Значит, будем разговаривать на месте. И действительно, Алексеев выезжает в Могилев. Выезжает Могилев. Причем надо сказать, что отношения между Корниловым и Алексеевым, они были натянуты. Несмотря на то, что и тот, и другой впоследствии станут, ну, фактически основателями белого движения, вот, они друг друга недолюбливали, и не без оснований. Известно высказывание Алексеева про Корнилова «Сердце льва, ум барана». Вот, но и Корнилов тоже, так сказать, Алексееву платил той же монетой.
Себя не сдерживал, да.
Вот. Ну, к тому же, вокруг всей этой ситуации, конечно, ходили разные слухи. Вот, и Корнилову тоже нашептывали, что Алексеев-то, на самом деле, тоже участник вот этой аферы Керенского. Все дело в зависти. Угу. Алексеев едет менять. Ему снова хочется быть верховным главнокомандующим. А, значит, тебя, Лавр Георгиевич, задвинут. Все это, конечно, не способствовало доверию. Ну и Алексеев, конечно, он был ограничен там в своих действиях, но, как мне кажется, он тоже повел себя не самым лучшим образом. Когда он приехал в Могилев, опять же, вот еще один разговор, содержание которого мы не знаем, они разговаривали с Корниловым с глазу на глаз. Вот, известно только, что Корнилов вышел из своего кабинета очень мрачный, расстроенный. Правда, Керенский, надо еще отметить вот какой момент, что Керенский и Алексееву это не до конца доверял. Поэтому параллельно, пока Алексеев ехал в Могилев, Керенский начал формировать ударный отряд для штурма Могилева во главе с полковником Коротковым. И по дороге Алексеев случайно про это узнал и попытался отменить этот приказ. Но Коротков ему не подчинился. Он подчинился Керенскому. И Алексеев, конечно, просто был в бешенстве. Вот. Но после разговора Алексеева и Корнилова, Корнилов согласился снять себе обязанности верховного главнокомандующего. После этого Алексеев позвонил в Петроград, и Корнилов, ой, Алексеев позвонил в Петроград, и Керенский категорически потребовал ареста Корнилова и всех заговорщиков. И Алексеев их арестовал. Ну, в общем, творилось нечто невообразимое. Не только ни Деникин, ни другие офицеры, которые были ранее арестованы, они не только не были освобождены, но и Корнилов и еще 21 офицер, которые так или иначе выказывали ему поддержку, включая генерала Лукомского, они были арестованы и посажены под арест в гостинице «Метрополь». Причем охраняли их текинцы, вот эта вот личная туркменская гвардия Корнилова. Если бы это были не текинцы, которые хранили личную верность Корнилова, то, возможно, их бы убили там сразу, потому что там большую власть имел Могилевский совет. Могилевский совет находился на левых позициях. Он считал, что Корнилов – это лидер контрреволюции. Вот. Но Керенский на этом не успокоился. Значит, когда он понял, что опасность миновала, он лично отправился в Могилев. Причем в своем вот этом, начал разыгрывать из себя сразу же диктатор. Приехав в Могилев, он потребовал Алексеева к нему явиться в вагон. Значит, когда Алексеев к нему явился, Керенский стал предъявлять ему претензии, почему, значит, где масштабные репрессии против врагов революции. Почему, значит, только 21 человек нужно срочно прошерстить, найти, значит, посадить, судить революционным судом там, и так далее. Вот. Алексеев сказал ему, в общем, что-то, видимо, непечатное сказал, и покинул пост начальника штаба, который занимал вот всего несколько дней. Вместо него начальником штаба был назначен генерал Духонин, о чьей трагической судьбе мы будем говорить позже. Так вот Алексеев вновь покинул армию и дальше начал уже формировать свою алексеевскую организацию, которая станет прообразом белого движения впоследствии. Вот. Ну а Корнилов, Лукомский, другие арестованные по делу о контрреволюционном заговоре, они оставались в Могилеве. Но сложно говорить, была ли это интрига Керенского или не его интрига. Вот. Но вскоре они стали понимать, что существуют планы перевода Пекинской гвардии в другое место, а это автоматически означало их полную незащищенность. Правда, в целях защиты и, видимо, при участии Духонина, который был очень сочувствовал Корнилову на самом деле, они были переведены в Быховскую тюрьму, в город Быхов, это тоже белорусский город, недалеко от Могилева. Вот, что, в общем, помогло всем этим людям впоследствии спастись и бежать после Октябрьской революции. Вот. А Керенский победил в этом противостоянии, но, конечно, это была Пиррова победа, потому что он больше не мог надеяться на армию. И, в принципе, непонятно, на кого он мог бы надеяться. Но Керенский был такой хитрый человек, что он и тут попытался найти себе покровителей. Вот. И этими покровителями, с его точки зрения, должны были бы стать представители американского посольства. Как несложно...
Ничто не ново под луной, да.
Поскольку ну, Керенский, конечно, очень жестко испортил отношения с англичанами. Англичане-то поддерживали Корнилова. Вот. А англичане... Это был крах английской политики, безусловно, поражение Корнилова. И Керенский, как человек мстительный, дал волю своей мстительности и по отношению к англичанам. Он написал огромное письмо лорду Милнеру, обвинив его в том, что это он спровоцировал корниловский мятеж, что значит, это англичане дергали за ниточки. Он нахамил Джорджу Бьюкинину лично в глаза, до чего никогда не опускался ни царь, ни Милюков. Вот. Ну и, собственно, все он это сделал потому, что надеялся на идиллические отношения с покровителями из американского посольства. Вот. Но англичанам тоже нужно было, я повторюсь, то, что я постоянно говорю в наших программах, англичанам очень нужно было, чтобы Россия оставалась в войне, чтобы она держала фронт. Поэтому англичане стали, значит, искать какие-то новые пути для, значит, поддержки русской армии. И с целью не допустить выход России из войны, в Петроград приехал бывший резидент британской разведки в Швейцарии Сомерсет Моэм, в будущем известный британский писатель. Ну а что же там большевики? Значит, интересная коллизия, что вот буквально в первые, во время Корниловского мятежа и в первые дни после него Ленин оказался готов к компромиссу. Он был готов к тому, что власть возьмет совет, и новое правительство сформирует представители эсеров и меньшевиков, а большевики будут вот легальной оппозицией по отношению к ним. А может быть, в процессе будет сформировано и некое коалиционное правительство, которое будет состоять из большевиков, эсеров и меньшевиков, из представителей социал-демократии, левых партий. Вот. Но Керенский... Значит, жестко блокировал возможности единого социалистического правительства. Он остался верен союзу с кадетской партией, в первую очередь с министром-олигархом Терещенко, который как раз и осуществлял его связь с американскими партнерами, который очень много ставил на эту связь. И Ленин уже буквально через несколько дней это свое предложение отозвал. Вот. Ну, а обо всех вот этих, о развитии всех вот этих дальнейших коллизий мы поговорим в следующий раз. Тут уже практически близко подходим к Октябрьской революции. Она будет через одну программу.
Адский замес. Адский. Вот. До, так сказать, начала ролика обсуждали, когда слушаешь про какую-нибудь Сирию, Джабхатан Нусры, здесь одно, тут другое, какой-то сумасшедший дом, который, по всей видимости, может быть только на Ближнем Востоке, у нас подобное никак, все один в один, буквально, сумасшедший дом.
Да, там вообще было страшно, за одну ниточку дернешь, там такие клубки разматываются.
Спасибо, Егор. Ждем следующего. Спасибо. Да, на сегодня все. До новых встреч.